далее. Сегодняшняя передача есть дополнение предшествующей. Первобытное мышление – настолько актуальная в информационном обществе тема, что определенно достойна еще одной передачи. Тем более, что после первой передачи осталось довольно много интересного материала. Его попросту жалко. Я быстро напомню, что данные о первобытном мышлении собирал Люсьен Леви-Брюль. Он француз еврейского происхождения, родился в середине 19 века, был философом, антропологом, этнологом, профессором, членом Французской академии моральных и политических наук. Леви-Брюль годами занимался тем, что собирал информацию о первобытном мышлении. Данные предоставляли европейцы, занимавшиеся колонизацией, миссионеры, обращавшие дикарей в христианство, так называемые путешественники, которые разведывали, где можно поживиться, военные, ученые. На базе их наблюдений Леви-Брюль написал несколько книг о первобытном мышлении. Я прочитал две его книги. «Первобытное мышление» 1922 года и «Сверхъестественное в первобытном мышлении» 1937 год. Обратите внимание на обложку левой книги. Сверху там подчеркнутая надпись с идеей, характерной для материалистического советского общества. А снизу есть название издательства, позволяющее понять тематику издаваемых материалов. Такая в Советском Союзе проводилась информационная политика. Сравните ее с постсоветской. Основополагающая причина первобытного мышления лежит в отсутствии науки. Дикари не имеют никаких знаний в привычных для нас областях – в физике, в химии. Так в их восприятии остается огромный пробел. Они не понимают, как устроены вещи, явления. Это отражено в их языках. Когда вы употребляете русскоязычные слова, в их понятие уже входят некоторые научные данные. Большинство из вас, например, знает, что книги делаются из бумаги, а бумага производится из дерева. То же самое с железом. Большинство из вас знает, что транспортные средства делаются из железа. Таким образом, вы понимаете, что разные вещества имеют разные свойства. Таковы заслуги физики и химии. Как говорил Галилео Галилей, истинное знание – это знание причин. Наука сужает зону трансцендентного. Трансцендентное есть то, что не подвластно чувственному восприятию, то, что нельзя увидеть, нельзя услышать, нельзя потрогать, нельзя измерить. Европейская наука столетиями занималась тем, что уменьшала зону трансцендентного. У дикарей же нет науки, а потому их зона трансцендентного намного больше. Человек боится неизвестного. Видеть угрозы вокруг себя – вопрос выживания. Знаете, как дикари решили проблему своей огромной трансцендентной зоны? Они заполнили ее сверхъестественным, паранормальным. Речь о магии, волшебстве, колдовстве, гадании, мистике, оккультной силе, духах, привидениях, призраках. В восприятии дикарей мир реальный и мир потусторонний являются одним неделимым целым. Я почти уверен, что для большинства из вас книги представляют ценность. И речь не только о том, что в них написано. Речь о самом чтении. Чтение довольно сложно для мозга. Чтение развивает воображение. Кроме того, большинство книг достаточно объемны. Из-за долгого чтения происходит адаптация к долгосрочному вниманию. Так нейроны мозга становятся способными выстраиваться в длинные цепочки и создавать объемные пространственные сети. В общем, чтение книг крайне полезно. А чтение полезных книг сверхполезно. Зная позитивное влияние книг на интеллект, не надо удивляться, что библиотеки периодически горят. Спонтанное самовозгорание. Не надо удивляться и тому, что одним из первых последствий СВО стало удорожание бумаги. Чем дороже бумага, тем менее доступны книги. В магазинах у меня и раньше спрашивали, чек нужен? Однако последнее время про чек спрашивают почти всегда. И если я говорю, что чек не нужен, то мне говорят спасибо. А как насчет дикарей? Далеко не у всех дикарей есть письменность. Еще меньше имеют хотя бы аналог бумаги. Цитирую Леви-Брюля. «Книги и письмо вызывают у первобытного человека не меньшее удивление, чем огнестрельное оружие. Однако дикари ничуть не более озабочены тем, чтобы объяснить их себе. Они немедленно усматривают в них приспособление для гадания». «Мои книги интриговали их», – пишет один европеец о некоторых бичуанах, народ в Южной Африке. «Они спросили меня, не были ли книги моими бола, это кости, используемые для гадания». Тоже сообщает другой европеец. «Им в голову приходит мысль о том, что наши книги – это приспособление для гадания». Вспомним ответ одного туземца из Трансвааля, который он дал миссионеру, упрекавшему его в том, что он бросает кости. «Кости – это наши книги». Ты ежедневно читаешь свою Библию, а мы читаем свою. Ты веришь в свою Библию, а мы в свою. Подобно костям, книга предсказывает будущее, открывает то, что скрыто. Книга – наставник и советчик. Короче, мистическая сила. Один европеец писал. Африканский народ Бородзе считает, что единственная разница между их гадальными костями Ликуала и нашими книгами состоит в том, что наши – это неясная масса маленьких черных знаков на бумаге, в то время как их Ликуала, безусловно, намного разумней, поскольку представляет собой предметы прочные. Знание букв для туземцев, не овладевших ими, непостижимая тайна. В сфере их наблюдения нет ничего похожего, а мы не располагаем ничем, кроме классных досок, чтобы помочь им постичь знаки слов. Им кажется сверхъестественным, что в книге мы видим вещи, которые находятся далеко или происходили там. Никакое объяснение не дает им об этом представление, пока они не научатся читать. Один туземец однажды спросил меня, отправился ли уже господин Прайс в дорогу, чтобы возвратиться в миссию. Я ответил, что ничего об этом не знаю. «Так что ж», — заметил туземец, — «спроси у своих книг, и они тебе скажут». Среди африканского народа Матабеле, когда я прибыл на их землю, почти все, с кем я установил отношения, считали книги священными предметами. Или предметами для гадания в религии белого человека. Следовательно, научиться книгам означало как бы пройти настоящее посвящение в культ белых. Такой поступок имел в их понятии то значение, которым на самом деле обладает крещение. Им и в голову не приходило, что человек может научиться читать и в то же время оставаться язычником. Эта последняя особенность проливает яркий свет на то, что представляет собой для первобытного мышления чтение. Чтение для туземцев – магическая операция, предназначенная дать белому все то, что чернокожие просят у сновидений, видений и гадальных костей. Мы говорим, тот, кто принимает христианство, учится читать. Посредством чтения он может ознакомиться со священными книгами и участвовать в обрядах. Туземец говорит наоборот. Тот, кто учится читать, обращается в христианство. На самом деле, оставляя кости ради книг, туземец больше не обращается к невидимым силам, к предкам, с которыми он советовался и которых он просил прежде. Однако он рассчитывает на то, что чтение принесет ему откровение того же самого свойства, но исходящее от более высоких сил, а потому более надежное и дающее более эффективное покровительство. Один туземец учился читать, будучи убежден, что это чудесное знание является панацеей от всех несчастий, путем ко всем блаженствам. Однако в один прекрасный момент, в результате несчастного случая, он усомнился в эффективности знания и выбросил азбуку в мусорку. Таким образом, научиться читать означает для туземца сменить религию. Как же могут напечатанные буквы для читающего снять покров тайны со стольких вещей? Первобытное мышление старается объяснить себе это не в большей степени, чем то, как ружье или пушка несут смерть на большое расстояние. Книги – это зеркало. Когда кафры впервые увидели читающих европейцев, они назвали книгу «зеркало слов». С тех пор, чтобы обозначить обычное зеркало, они добавляют «чтобы смотреть». «Зеркало, чтобы смотреть». Точно так же и в Конго. Чтение одним европейцам книги сильно занимало туземцев. Они считали книгу магическим инструментом, с помощью которого он мог заглядывать далеко в будущее. Они даже просили его посмотреть в его тала-тала, зеркало, чтобы узнать, выздоровеет ли больной ребенок. Но, как правило, туземцы скорее скажут, что книга говорит. Однажды один из бичуанов спросил, что это за квадратные предметы лежат на столе. Ему ответили, что это книги и что они говорят о новом. Он тут же поднес ее к уху и, не услышав ни звука, сказал: «Эта книга мне ничего не говорит». Он взял ее в руки, потряс, а когда положил, сказал: «Может, она спит?» В другом случае туземец принес одному европейцу пакет, посланный его женой. Европеец вынул находившееся в пакете письмо жены и громко прочитал его вождю, который знал, что такое письмо. Тогда принесший пакет посланец сказал европейцу с испуганным видом: «Я больше не стану носить писем! Если бы это письмо заговорило со мной в пути, какого бы страха я натерпелся!» Пришлось подключить другого гонца. Но другой гонец согласился взять с собой письмо только после того, как проткнул его копьем, чтобы оно не смогло говорить с ним во время пути. Что же касается истинной пользы чтения и письма, то ее оценивают лишь много времени спустя. Когда вождь африканского племени Масута желает направить свои распоряжения живущим вдалеке подданным, он призывает одного из своих быстрых гонцов и до мельчайших подробностей говорит ему все, что он хочет им сообщить. Гонец замечательно хорошо хранит в памяти все слова своего господина и в точности их повторяет. Опыт показал, что такой способ общения им подходит больше, чем письмо, потому что в написанном виде длинная речь резюмируется в нескольких словах. В то время как для Масута, чтобы хорошенько понять, что именно ему желают сказать, необходимо слышать, как это излагается долго и подробно. Конец цитаты. В связи с первобытным мышлением в отношении книг, мне хотелось бы отвлечься на нечто крайне интересное. Подавляющее большинство русскоязычных этого не понимает. Среди непонимающих мне попадались даже дипломированные лингвисты. Речь о схеме артикуляции. Не могу говорить о других языках, но французский и английский определенно имеют общий признак. Они основаны на схеме артикуляции. Как видите, это рот в разрезе с расписанными движениями. В зависимости от сокращения мышц речевого аппарата возникают те или иные звуки. Слово бывает двух типов. Слово слышимое и слово видимое, написанное. В английском и французском доминирует слово «слышимое». В них применяется схема артикуляции. Я думаю, что началась такая работа с французского. А затем, когда француз Вильгельм Завоеватель захватил остров Великобритания, такой подход к языку стал известен британцам. И на базе него, применяя схему артикуляции, Оксфорд стал создавать современный английский язык. Если кто-то до сих пор не понимает, о чем речь, поясню. Проектирование слов французского и английского начинается со слова «слышимого». По схеме артикуляции. Как удобно было бы произносить определенные слова? Или каким образом произносить слова, чтобы они красиво звучали? Как бы я ни относился к Западу, мне нравится звучание французского языка. У меня он ассоциируется с чем-то прекрасным, благородным, ассоциируется с поэзией, да и вообще с литературой, с искусством. Такое звучание было достигнуто именно благодаря схеме артикуляции. Если кто не знает, чтобы произнести французское слово «да», нужно улыбнуться. «Oui». Такая артикуляция. То есть слово «да» ассоциировали с улыбкой, а улыбку ассоциировали со словом «да». «Oui». Это тоже продукт работы со схемой артикуляции. Схема артикуляции позволяет лучше понять и английский. Если вы откроете английский словарь на букву «F» и сопоставите его со схемой артикуляции, то увидите взаимосвязи. Произнесение звука «ф» обозначено цифрой «2». Верхние зубы касаются нижней губы на выдохе, и получается звук «ф». Казалось бы, ну и что? А я скажу вам что. Губы есть одна из немногих особо чувствительных тактильных зон. На губах приблизительно так же много рецепторов осязания, как и на подушечках пальцев. Не надо удивляться, что в английском на «ф» начинаются такие слова, как «feel» – «чувствовать», «ощущать», «finger» – «палец», «front» – «перед». Эмоциональные слова, вроде «friend», «fuck». Их объединяет схема артикуляции и знание физиологии человека. Если в русском общее понятие «палец», то в английском «finger» есть палец только на руке. Палец на ноге имеет намного меньшую чувствительность и называется «toe». Потому что ассоциироваться в психике должны слова «feel» – ощущать и «finger» – палец на руке. «Toe» – палец на ноге – был выведен из игры, чтобы дать дорогу слову «foot» – ступня. Вы поняли, как хитро? Пальцем на ноге особо не почувствуешь, что там внизу, а целой ступней ощутишь. Поэтому именно ступня «foot» должна начинаться с «f», как и слово «feel» – ощущать. Толково сделано. А вот русский язык не есть продукт специальных лингвистических учреждений. Его создавали преимущественно писатели, поэты и прозаики, а также церковные деятели. Постарайтесь понять принципиальную разницу. В русском языке доминирует слово «видимое», «написанное». Вы видите слово и читаете его. Каждая буква просто произносится. Схема артикуляции в русском не применяется. Поэтому иногда говорят, что в русском как пишется, так и читается. Русскоязычный видит буквы и просто произносит их одну за другой. В данном аспекте английский и французский устроены наоборот. В них доминирует слово «слышимое», а произносится оно благодаря специфической работе мышц речевого аппарата, которая разработана специалистами, смотревшими на схему артикуляции. Буквы же произносятся не отдельно, а в определенных сочетаниях, которые обозначают эти разработанные звуки. Это принципиальная разница. Если доминирует слово «слышимое», то население легче держать в малограмотном состоянии. Получается, что говорят люди легко, а вот чтобы писать, им необходимо именно знать сочетание букв, дающих нужный звук. Представьте, как это работало в Средневековье. Большинство французов и англичан имели низкий уровень образования. Им тяжело было писать текст. В результате книги были чем-то далеким, труднодоступным, а потому почти мистическим носителем некого сокровенного знания. Так легче держать основную массу населения подальше от книг, подальше от образования, подальше от знания. Потому что слово «видимое», написанное, второстепенно по отношению к слову «слышимому». А в русском языке наоборот. Слово «слышимое» второстепенно. Русскоязычным легче осваивать письмо и чтение, но тут вступает в силу сложность русского языка, особенно по сравнению с английским. Я лишь хотел обнажить принцип отношений слова «слышимого» и «видимого». Если слово написанное является второстепенным, то население легче удерживать в неграмотном состоянии. А теперь слушайте внимательно. Цитирую Леви Брюля. «Местные южноафриканские дети достигают больших успехов тогда, когда требуется память. Именно этим объясняется, почему они чувствуют себя гораздо увереннее, когда изучают английскую систему мер и весов с ее сложными редуктивными операциями по сравнению с освоением системы метрической, которая выглядит гораздо более простой и рациональной. Английская система требует точного запоминания соотношений между разными мерами – ярдами, футами, дюймами, галлонами, пинтами и так далее. Но после овладения ею работа становится чисто машинальной. Как раз это туземцам и требуется». Метрическая же система насквозь пронизана единой идеей, и для того, чтобы пользоваться ею, требуется хотя бы минимальное рассуждение. Как раз необходимость этого минимума объясняет непопулярность метрической системы среди туземцев-школьников. Затруднения их возрастают десятикратно, когда они доходят до задач, где не сообщается, какое арифметическое действие следует применить для решения – сложение или вычитание. Позднее, когда арифметика уже становится делом памяти, она представляется им легким и приятным учением. Если же надо рассуждать, то это тягостная работа. Похожее замечание сделано одним европейцем относительно народа бородзе, двоеточие. Наши замбезийские мальчики, как и басута и вообще все южноафриканцы, увлекаются арифметикой. Они ничего кроме цифр не знают. Это наука наук, бесспорный для них критерий хорошего образования. Знаком ли вам лабиринт английского счета с его устаревшей, но оттого тем более почитаемой системой мер и весов? Наши замбезийцы ею просто наслаждаются. Только начните говорить им о фунтах, фартингах, унциях и тому подобном, их глаза мигом заблестят, лица озарятся. И операция совершается одним движением руки, если только речь идет об одной единственной операции. Любопытно наблюдать, как самая рассудочная из всех наук может превратиться в удивительно механическую. Однако задайте им самую несложную задачу, но требующую небольшого рассуждения, и они тут же наталкиваются на стену. «Сдаюсь», — говорят они, и считают себя освобожденными от любого мыслительного усилия. Конец цитаты. Вы поняли? Хитрый 1% аристократов с острова Великобритания умышленно оставил там архаичную систему мер и весов, потому что понимал, что переход на метрическую будет стимулировать население к самостоятельному мышлению. Самостоятельному, а не рефлекторному. Идеологически же это подавалось и до сих пор подается как благородная верность традициям. Все старое отработано, проверено практикой, не надо никакого прогресса, жить надо по старинке. Кроме метрической системы измерения, есть американская и британская имперская. Я их группирую в общее понятие «неметрическая система измерения». Неметрическая система не требует размышления, она рефлекторная. Ей легко могут овладеть даже дикари с их первобытным мышлением. Прибавьте к этому английский язык, в котором, как я уже говорил, слово «видимое» написанное второстепенно. Таким образом, на острове Великобритании есть два фундаментальных средства удерживать людей подальше от образования и подальше от самостоятельного мышления. Английский язык и британская имперская система измерения. Мои передачи о первобытном мышлении призваны осветить вопросы, помогающие понять современное мышление. Следующим важным пунктом является память. Я хочу, чтобы вы адекватно оценили свою память. Сперва определите, есть ли у вас жалобы на вашу память. Устраивает ли вас ваша память? Оцените ее по пятибалльной шкале. Как в школе. Поставили бы вы своей памяти 5 с плюсом? Или 3 с минусом? А на самом деле без прикрас это твердая двойка. Просто поставьте на паузу и подумайте о своей памяти. Цитирую Леви Брюля. Тенденция подменять памятью рассуждения, если это возможно, проявляется у туземных детей, чьи мыслительные навыки естественным путем формируются по образцам родительских. Известно, что маленькие туземцы повсюду, где миссионерам удалось создать школы, усваивают знания почти так же быстро, как и дети в европейских странах. По крайней мере, до определенного возраста, с которого их развитие замедляется, а потом останавливается. Установив отношения с европейцами и оказавшись таким образом вынужденными предпринимать новые для себя усилия абстрактного мышления, туземцы Южной Африки, естественно, инстинктивно попытались свести эти усилия к минимуму. Всякий раз, когда их память, а она великолепна, способна избавить их от необходимости рассуждать и размышлять, они не упускают случая ее применить. Вот один поучительный пример. Один миссионер сказал африканцу по имени Упангване следующее. «Прошлое воскресенье ты слушал проповедь. Расскажи мне, что ты запомнил». Упангване сперва замялся, как это всегда делают кафры, но затем в точности воспроизвел все основные мысли услышанной проповеди. Спустя несколько недель миссионер во время проповеди наблюдал за ним. Упангване казался совершенно невнимательным, он стругал кусок дерева. После проповеди миссионер спросил африканца, «Что ты запомнил сегодня?» Тогда язычник достал кусок дерева и, следуя своим зарубкам, одну за другой воспроизвел все положения проповеди. Конец цитаты. Видите, первобытное мышление думает самостоятельно с большим трудом. Однако у дикарей существенная память. Они могут запоминать и воспроизводить. Сравните это с образцовыми представителями информационного общества. Самостоятельно они не мыслят, они оперируют идеями, взятыми из СМИ. При этом у них клиповое мышление и соответствующая память. Мне попадались данные об исследованиях, указывающих на то, что срок внимания среднестатистического человека сократился с 12 секунд в 2000 году до 8 секунд в 2017. А это меньше, чем срок внимания аквариумной рыбки. Она может удерживать его в течение 9 секунд. Понятно, что подача данного исследования идеологизирована, но тенденция сокращения срока внимания не вызывает никаких сомнений. Вместе с ним уменьшается объем всех видов памяти. В этом аспекте дикари определенно имеют преимущество над некоторыми нашими с вами согражданами. А знаете, в чем еще современные граждане уступают дикарям, которых описывал Леви Брюль, живший почти 100 лет назад? Тогдашнее продовольствие было лучше. Мне уже попадалась англоязычная статья, указывающая на то, что продукты питания с каждым годом все хуже и хуже из-за глобального потепления. Речь о том, что на планете проводится продовольственная программа, цель которой – контролировать поступление питательных веществ в организм человека. Начнем с того, как устроено мышление. На экране схема из 4 нейронов. Чтобы передавать информацию, нейронам нужны синапсы. Это места контакта для передачи электрохимического импульса. Чтобы образовался синапс, а значит прошел импульс, необходимо специальное химическое вещество – нейромедиатор, также называется нейротрансмиттер. Пузырьки с молекулами нейромедиатора выбрасываются в межклеточное пространство и образуют синапсы. Чем больше синапсов в мозге, тем больше объем памяти. Чем больше синапсов, тем быстрее мозг думает, ибо информация связана по большему числу путей. Нейрофизиологически мышление является образованием синапсов, а для них, как вы помните, необходимо специальное химическое вещество. А теперь представьте, что вы питаетесь продуктами, в которых либо недостаточно веществ для производства нейромедиаторов, либо вообще нет. Ваш мозг пытается синтезировать дофамин, серотонин, но ему не из чего. Такая проводится продовольственная политика. При этом внимание отвлекается на калории, белки, жиры и углеводы, как будто кроме них больше ничего не надо. Витамины не нужны, сырье для производства нейромедиаторов тоже не требуется. И это лишь работа, направленная на ограничение поступления важных веществ в организм. Кроме нее, есть работа по выведению важных веществ из организма. Например, кальция. Если будете пить много газировки, то будете вымывать из себя кальций. И речь не только о том, что повысится вероятность переломов костей. Для образования синапсов, а значит для мышления, тоже необходим кальций. В результате проблем с образованием новых синапсов человек становится заложником старых идей. Такой человек может рефлексировать на стереотипы, запечатленные еще в далеком детстве. Он живет преимущественно рефлекторно. Дикари XIX века превосходят его как минимум в аспекте памяти, потому что они попросту потребляют качественное, натуральное продовольствие. Получается, что дикарь не может размышлять, но он хотя бы запоминает. А некоторые современные граждане даже запоминать не могут. Теперь вам понятен смысл западных ресторанов быстрого питания, где соленая, дробь, перченая еда. Она провоцирует жажду. И вам там же любезно предоставляют решение – газировку. Пейте и выводите из себя кальций. Нам только этого и надо. И смайлик. Про биохимический аспект вам вряд ли расскажет кто-то, кроме меня. Однако есть еще кое-что. Мне регулярно пишут ВКонтакте люди, не имеющие логического аппарата. Я от них устал. Ужас в том, что они не планируют учить логику. Я указываю им на отсутствие логического аппарата, но они продолжают дискуссию. Они не уходят учить логику, чтобы вернуться с логическим аппаратом, позволяющим со мной что-то обсуждать. Я думал о причинах этого феномена продолжительное время. Сегодня у меня есть некоторые соображения. Слово «логика» претерпело организованную подмену понятия. Когда я говорю о логике, я говорю о науке. Логика – это наука о законах и формах правильного построения мыслей. Правильного с точки зрения науки. Налицо социально-политическая программа по недопущению людей к изучению логики. У меня есть одна передача об идеологии и логике, а также две передачи об образовании. Можете посмотреть. В подавляющем большинстве случаев, думаю, что статистика не менее 98%, вы слышите слово «логика», употребляемое в ином смысле. Логика как система идей. Мне уже писали, что есть даже религиозная логика. Под первой передачей о первобытном мышлении был комментарий, что у аборигенов своя логика. Речь именно о системе идей, не о науке логики. А вы знаете, как называется система идей, взглядов, мировоззрения? Идеология. Сверхлюбопытно то, что и слово «логика» употребляется в значении «идеология», и слово «философия» употребляется в значении «идеология». Однако это неудивительно, ибо как логика, так и философия дают человеку способность мыслить самостоятельно, мыслить о сложных, абстрактных, многогранных явлениях. Если идеологизировать и логику, и философию, то у простого человека не остается никаких шансов на самостоятельное мышление. Посмотрите на дикарей. Как только нужно думать, а не вспоминать, они сдаются. Сейчас я расскажу вам анекдот про логику и поясню. У меня есть основания полагать, что одним из средств воздействия на позднесоветское население и постсоветское были анекдоты. Вы легко можете найти на Ютубе видео, где президент США Рональд Рейган рассказывает советские анекдоты. ЦРУ ежегодно публиковал дайджест советских анекдотов. Я почти на 100% уверен, что они их не только собирали, но и распространяли. Придумывали, распространяли и собирали в дайджест. Это идеологическая обработка. Ну так вот, перестроечный анекдот про логику. Сидит заяц и книгу по логике читает. Тут к нему подходит волк и спрашивает: «И что это ты читаешь?» «Книгу по логике». «А что это такое?» «Ну смотри, у тебя спички есть?» «Ну есть». «Если есть спички, значит ты куришь?» «Ну курю». «Если куришь, значит деньги есть?» «Ну есть». «Если деньги есть, значит ты работаешь?» «Ну работаю». «Если работаешь, значит много денег зарабатываешь?» «Ну». «А если много денег зарабатываешь, значит девушки есть?» «Да». «Если девушки есть, значит ты их в клубы водишь?» «Вожу. А если ты их в клубы водишь, значит, потом ты с ними спишь». «Допустим, сплю. А если ты с ними спишь, значит, ты не кастрат». «Вот это да! Дай почитать». Взял волк книгу, идет по лесу, и тут ему навстречу медведь. «А что это ты читаешь?» «Книгу по логике». «А что это такое?» «Ну смотри, Миша, у тебя спички есть?» «Нет. Значит, ты кастрат». Очень смешно, не правда ли? Ненавижу анекдоты. Мне его впервые рассказал отличник, учившийся в лицее. Дело было в начале нулевых. И именно так у меня сформировалось представление о логике. Отличник тогда пояснил, что в анекдоте представлена логическая цепочка. И только почти 20 лет спустя я узнал, что речь не о логике. Речь лишь о системе идей. Также я узнал, что в логике нет никаких логических цепочек. Вы могли заметить, что в анекдоте логическая ошибка уже с первого вопроса. «Волк, у тебя спички есть?» «Ну, есть». «Если есть спички, значит, ты куришь?» «Нет, не значит. Неоднозначно. Спички нужны не только для курения. Они, например, необходимы для розжига костра. Мало ли для чего еще». Таким образом, каждый вопрос анекдота лишь усиливает заблуждение и направляет идеи в нужное русло. Но человек, не имеющий логического аппарата, вряд ли поймет, в чем дело, как я, тогдашний постсоветский школьник. Именно в этом смысле большинство и употребляет слово «логика». Логика для них – система идей. Один из моих клиентов Оник Консалтинг сталкивался с тем, что ему сказали: «Мне не нравится твоя логика». Именно в смысле идеология. То же самое и мне периодически пишут. Мне даже попадался комментарий: «Стечкин не понимает, что есть религиозная логика». И если я отвечаю, у вас идеологизированное сознание, то они не уходят учить логику, чтобы вернуться с логическим аппаратом. Они продолжают дискуссию, хотя у них для нее ничего нет. И речь о массовом явлении. Если хотите, чтобы я сделал передачу про логику, напишите в комментариях. Похоже, самостоятельно учиться по учебнику могут не все. Кроме того, в ходе своих консультаций я разработал облегчающие объяснения и примеры по некоторым особо сложным вопросам. Я давно заметил еще кое-что вредное. Начну с примера. Когда я учил свою младшую сестру английскому, присутствовала моя мама. У моей мамы 8 классов образования и вечерняя школа. Логическим аппаратом от нее не то, что не пахнет, она даже ничего о нем не слышала. В ходе разговоров об английском выяснилось, что у моей мамы есть только две градации. Знать английский и не знать английский. Причем именно как противоположные понятия. Она абсолютизирует знания. По ее представлению, чтобы знать английский, нужно знать о нем все. Причем все для нее – это только слова и грамматика. И если ты не знаешь все, то ты не знаешь английский. Мой вопрос «обычные американцы, граждане США, знают об английском все?» поставил ее в ступор. А ведь это одна из идей, пропагандируемых для ослабления науки. Я много раз от разных людей, незнакомых друг с другом, слышал, что наука не знает все. Так ценность науки в глазах людей снижается. Когда у тебя нет логического аппарата, ты не понимаешь, что у понятия есть объем. То, что наука не знает все, не означает, что наука не знает ничего. Того, что она знает, достаточно. Вы могли видеть мои передачи, в которых я показываю слайды с нейронами мозга. У меня ВКонтакте периодически спрашивают, как в нейроны записывается информация. Когда я описываю общую схему, некоторые хотят проникнуть глубже. А там, внутри, в нейронах и синапсах, как данные сохраняются? Когда я отвечаю «не знаю», некоторые испытывают шок. Во-первых, неужели такой умный Стечкин чего-то не знает? Во-вторых, если он не знает все до мелочей, значит, он ничего не знает. Видите, опять абсолютизация знания. Мне даже писал человек, который якобы общался с известными в России специалистами по мозгу и терроризировал их теми же вопросами. И знаете, какой вывод он сделал? Они сами ничего не знают. Когда я написал ему, что знание деталей не требуется, он ответил риторическим вопросом: «Да как это не требуется?» Абсолютизация знания. Если ты не знаешь все, значит, ты не знаешь ничего. Но ты знаешь достаточно. Как писал кибернетик Стаффорд Бир, Вселенная подчиняется вероятностным, а не абсолютным законам. Взгляните на экран. Знание имеет определенный объем. Знание можно разделить на части. Да, может быть, красная зона размером в 37% знания – это то, что вам неизвестно. Но зеленая зона размером в 30% – это то, что вам известно. А рядом еще 8 зеленых процентов того, в чем вы особенно разбираетесь. И решение вашего вопроса лежит именно в зеленой зоне. Вам не требуется знать все. В данном случае вам даже не нужны эти красные 37%, потому что ваш интерес лежит в зеленой зоне. Она вам известна, а в некоторой ее части вы особенно разбираетесь. Посмотрите на теорию строения атома. Никто никогда не видел ни электрона, ни протона, ни нейтрона. Однако теория строения атома принята. Сперва она была гипотезой, иными словами, предположением. Было вынесено предположение, что атом, возможно, это суждение возможности, устроен вот так. Затем, когда эту гипотезу стали проверять практикой, она подтвердилась и стала теорией. Это о разнице между гипотезой и теорией. Для поборников эйнштейновской теории относительности. Она гипотеза, а не теория. Ну так вот, никто ни разу не видел атом. Но его теоретическая схема работает, работает на практике. Она пригодна для достижения целей. Именно на теории строения атома основана таблица Менделеева и вся химия, как органическая, так и неорганическая. Вам не требуется видеть атом, чтобы химичить разные вещества. Значительная доля окружающих вас предметов имеет в себе синтетические вещества, не встречающиеся в природе. Полимеры, например. Это любой пластик, любая краска. Они были синтезированы именно благодаря теории строения атома. На ней основана химия, а химия позволяет создавать вещества из других веществ в разных комбинациях. Это неоспоримое, прямое доказательство того, что знать все не требуется. Достаточно знать то, что имеет отношение к стоящей пред вами задачей. Не надо абсолютизировать знание, так оно обесценивается. Идея «если ты не знаешь все, значит ты не знаешь ничего» ослабляет науку как средство познания. Данная идея на разные лады регулярно пропагандируется явно или неявно. Неявно – это замаскировано. Речь о выводе, к которому изящно подталкивает хитро написанный нарратив. Вам даже могут показать схему с диапазоном человеческого восприятия. На ней вы увидите, как много частот не охватывают человеческие зрения и слух. Представляете, сколько вы не видите и не слышите? Как вы понимаете, это решается посредством приборов, которые улавливают то, что не можете вы. Тут вам сразу скажут, что приборы неточны. А знаете, что вам скажу я? В зоне, которую не может воспринять ни прибор, ни человек, нет ничего многозначительного. Оттуда исходит исключительно малозначительное влияние. Оно настолько слабо, что им вообще можно пренебречь. В некоторых аспектах не нужны не только более точные, а вообще никакие приборы, потому что там просто ничего нет. Под первой передачей о первобытном мышлении был комментарий. Старые научные концепции, по которым мы учились, оказываются неверными в сфере новых научных данных. А по сути, все объяснить логическим аппаратом невозможно, просто потому что невозможно знать все, от чего логика и зависит. Вот именно об этом я и говорю. Ослабление науки посредством абсолютизации знания. Ну и еще посредством идеологизации науки. Новые научные данные, помните? Прежде чем понимать науку, неплохо было бы писать комментарии без орфографических ошибок и без пунктуационных. Ладно, идем дальше. Одним из признаков первобытного мышления является предассоциация. Предассоциация характерна для предобщества. Приставка «пред» есть абрупция от слова «предшествующий». Предобщество есть предшествующее общество, общество предшествующего вида. Левибрюль также называет его низшее общество. Дикари, туземцы, племена – для него низшее общество, предобщество, мышление которых является дологическим и основанным на предассоциациях. Я бы выделил три существенных признака предассоциации. Первый – предассоциация не обоснована материалистически. Второй признак предассоциации – она может существовать за счет трансцендентного, например, за счет магии. Третий признак – предассоциация может связывать далекие понятия, например, колдуна и доктора. В развитом обществе колдун и доктор не ассоциируются, а в предобществе – пожалуйста. А предассоциируются они посредством колдовства. Теперь понятно, зачем пропагандируются всевозможные чародеи, колдуны, маги. Волшебство, чары, мистика, оккультные силы, духи, привидения, призраки, джинны, борьба добра и зла. Вы могли слышать, что фантастика – это будущее как будущее, а фэнтези – это будущее как прошлое. Необходимо отметить, что фэнтези несет в себе сразу несколько негативных пунктов. Во-первых, оно тянет общество в состояние предобщества, имеющее дологическое мышление, основанное на предассоциациях. И если дикари не видят магии, они ее домысливают, то фэнтези показывает ее как существующую в реальности, которую можно увидеть, услышать, почувствовать на себе, иными словами, не трансцендентную, а настоящую. Мудрые волшебники, вроде Гэндальфа, многократно усиливают когнитивные искажения эффект авторитета. Публичных фигур не так много. Среди них есть граждане, чья значимость, мягко говоря, сомнительна. Населению необходимо объяснение, почему некоторые люди занимают существенное положение в обществе, не имея на то никаких оснований. Социал-инжиниринговых объяснений допускать нельзя. Это все теории заговора. Давайте не будем до них опускаться. Потребители информации оказываются заложниками импринтированных им представлений о магической власти. Он авторитет, точка. Он лучше знает. Он неспроста наверху. Он не зря на экранах. Мудрый волшебник Гэндальф. В англоязычной зоне даже есть специальное понятие «conventional wisdom» – конвенциональная мудрость. Ну, например, все же знают, что Соединенными Штатами управляет президент США, в текущее время Джо Байден. Это конвенциональная мудрость. Или корпорации. Но все же знают, что корпорации зарабатывают деньги. Все знают, что владельцем Microsoft является миллиардер Билл Гейтс. Это конвенциональные мудрости. Слово «мудрость», как вы понимаете, метафора, повышающая значимость. А теперь переходим к левибрюлевским мудрым волшебникам. Цитирую. «Однажды, в дождливый день, европеец увидел, что один из его рабочих туземцев сидит на холодном ветру. Он посоветовал ему вернуться домой и сменить одежду, но тот ответил: «От холодного ветра не умирают. Это не имеет значения. Заболевают и умирают только из-за какого-нибудь колдуна». Почти в тех же выражениях пишет один миссионер из Новой Зеландии, двоеточие. «Ко мне пришел туземец, состояние которого вызывало серьезную тревогу. Он простудился и совершенно о себе не заботился. Эти дикари ничуть не подозревают о причинах своих болезней. Они приписывают атуа, духу, все, что заставляет их страдать. Человек, о котором идет речь, говорил, что в его теле сидит атуа и пожирает его. То, что мы называем причиной, то, что объясняет нам происходящее, все это для мышления, всецело занятого мистическими предассоциациями, всего-навсего случай, или лучше сказать, орудие оккультных сил. Случай мог бы быть другим, орудие иным, но событие все равно бы произошло. Для этого достаточно, чтобы начала действовать тайная сила, не будучи остановленной более высокой силой того же рода. В Австралии, штат Виктория, туземцы всегда приписывают смерть действию другого человека. Когда умирает туземец, будь он молод или стар, люди полагают, что ночью какой-то враг сделал ему надрез на боку и срезал жир с почек. Даже самых сообразительных из туземцев не удавалось убедить, что смерть всегда является следствием естественных причин. Ни на теле больного, ни на трупе после его смерти нет ни малейшего следа этого надреза. Однако австралийцы не видят в этом основании сомневаться, что он был. Какое же нужно здесь еще доказательство, кроме самой смерти? Разве случилась бы эта смерть, если бы кто-то не срезал жир с почек? Впрочем, верование это не несет в себе никакой идеи о присущей этому жиру физиологической роли. Речь идет лишь о мистическом действии, которое осуществляется с помощью воздействия на орган, являющийся объектом этого воздействия. Конец цитаты. Одна из сверхинтересных тем – погода. Цитирую Леви Брюля. Много времени спустя, когда прошло первое удивление от того, как туземец увидел, что белые живут рядом с ним, что они, как и он, едят, пьют, спят и умирают, у него, тем не менее, сохраняется впечатление, будто европеец пользуется неограниченным таинственным влиянием. В Южной Африке первых миссионеров неизменно принимали за колдунов. Миссионерам, прибывавшим к местным туземцам, не удавалось избежать того, чтобы их не считали колдунами. Главным образом по этой причине европейцу Вандеркемпу даже пришлось покинуть территорию туземцев. Как только этот район постигла засуха, местная королева-мать отправила к Вандеркемпу посланца, чтобы передать ему приказ вызвать дождь. Если бы в течение 3 дней дождь не прошел, его бы сочли врагом и предателем. В указанный срок случайно прошел дождь. На этот раз Вандеркемп был спасен. Однако после этого от него с еще большей настойчивостью стали требовать той же услуги. И поскольку 2 подряд его молитвы остались безрезультатными, ему в интересах личной безопасности пришлось покинуть страну. У соседнего племени зулусов, когда цели и характер миссионера не были понятны так хорошо, как сегодня, туземцы при необходимости приходили и обращались к нему, чтобы он послал им ливень. Даже сейчас они как будто думают, что у него есть какая-то магическая власть над облаками. Кроме того, поскольку когда начинали дуть сильные и приносящие дождь ветры, миссионеры, естественно, имели обыкновение надевать темную и плотную одежду. Так многие туземцы пришли к заключению о таинственной связи между сильным ливнем и черным рединготом. Они приходили к миссионеру, чтобы спросить, не мог бы тот вызвать дождь. У бичуанов во время длительной засухи миссионеров неоднократно обвиняли в том, что они были ее причиной. Один европеец писал, двоеточие. «Спустя несколько недель после моего возвращения из поездки было сделано замечательное открытие. Дождю помешал мешок с солью, который я привез с собой в поездке. И долго еще народ сердился и разражался проклятиями против моего собрата Гамильтона и меня лично. Мы оказались причиной всех их несчастий. Наш колокол, — говорили туземцы, звоня к службе, — нагонял на облака страх. Наши молитвы тоже получали свою долю упреков. Разве не правда, — говорил мне разгневанный вождь, — что вы падаете ниц в своих домах, и что, молясь, вы разговариваете с чем-то нехорошим, находящимся под землей? В конце концов, вызыватель дождя, не зная уже, что и делать, прямо обвинил миссионеров. Разве вы не видите, что, когда приближаются облака, Гамильтон и Моффат смотрят на них? И все охотно с ним согласились. Тогда он добавил, что их белые лица пугают облака, и что до тех пор, пока они остаются в стране, на дожди нечего и надеяться. Такие же факты были отмечены и в других местах. На Суматре, на Борнео, в Южной Америке и так далее. Повсюду первых миссионеров принимали за могущественных колдунов. Причем не в их качестве миссионеров, который оставался совершенно непонятным, а просто потому, что они были белыми и как таковые обладали грозными магическими способностями. Вот что писал другой европеец, двоеточие. «Когда мы стали говорить о том, чтобы перенести миссию в другое место из-за отсутствия воды, Факе ответил нам, Почему же вы не заставите пойти дождь? Я хорошо знаю, что ваша миссия находится в сухом месте. Я вас нарочно поместил сюда, считая, что уж для себя-то вы вызовете дождь, а заодно он пройдет и для нас». Спорить было бесполезно. Он добавил: «Зачем вы говорите мне о Боге? Ведь вы сами боги, дайте нам дождя». С той же просьбой обратились бы и к любому другому белому, который бы поселился в их стране. Так Бангала обратились с просьбой к администратору-европейцу. Вот что он поведал: «Накануне у меня попросили аудиенции, чтобы добиться от моей могущественной магии прекращения дождей. Поскольку мое признание неспособности не было принято всерьез, то мне пришлось стать преподавателем метеорологии для простонародья». Конец цитаты. В связи с погодой мне бы хотелось сказать еще кое-что. В передаче про Гуантанамо я упоминал о климатическом оружии. Некоторые граждане после просмотра стали писать мне ВКонтакте протесты. «Человек не может управлять погодой». Это очередная абсолютизация. Вселенная подчиняется вероятностным, а не абсолютным законам. Пентагон не может в Африке устроить Антарктиду, а в Антарктиде – Африку. Однако он может влиять. Вы можете ввести воображаемую вертикальную шкалу со степенями чего-либо? Изменение температуры на 5 градусов в ту или иную сторону влияет на определенную группу вещей и явлений. Если еще на 5 в ту же сторону, число измененных вещей и явлений меняется. Это можно изучать научным способом и влиять. Вспомните 2010 год. В Центральной Европе подъем грунтовых вод, а в Восточной – жара и засуха. Обозначенная территория огромна, и ее лишили возможности дать сельскохозяйственные продукты. Высвободившийся кусок рынка забрала корпорация Monsanto. На тот момент она уже имела наготове продовольственную программу. Представляете, какой уровень планирования? Речь о глобальной продовольственной спецоперации, включавшей в себя применение климатического оружия. Вернемся к примерам первобытного мышления. Кто учил логику, знает, что существует грубая логическая ошибка. «После этого» не значит «по причине этого». Цитирую Леви Брюля. По нашему разумению, если стрела отравлена, значит наконечник ее покрыт токсичными веществами. По мнению же туземцев, она лишь обладает мана, могущество которой таково, что она и издали продолжает воздействовать на раненого. Я не стану подробно останавливаться на этих почти повсеместно распространенных обычаях, согласно которым полагаются лишь на то оружие, которое подверглось магической обработке. Например, в Южной Африке макалола пользуется ружейным снадобьем, и если его нет, то согласно разделяемому абсолютно всеми поверью, точно в цель выстрелить не сможет никто. То, что справедливо в отношении оружия, применяемого на войне, не менее справедливо и в отношении оружия, используемого на охоте, на рыбной ловле, а в более общем плане и в отношении орудий и инструментов. Их эффективность прежде всего зависит от их мана. И чаще всего лишь результат дает возможность узнать, в достаточной или же в необычайной мере наделено маной то или иное орудие. Разум людей Дэне повсюду усматривает тайну. Не принимая во внимание сами по себе его достоинства или его особенные устройства, туземец инстинктивно приписывает необъяснимые качества тому инструменту, охотничьему оружию или рыболовному приспособлению, которое оказалось счастливым, возможно, случайно. «Post hoc erga propter hoc» – «после этого» значит «по причине этого». Вот, видимо, основа всех его суждений. К примеру, старая сеть, по чистой случайности брошенная прямо на рыбный косяк, станет неизмеримо более ценной, пусть даже это будут одни лохмотья, чем новая, послужившая лишь однажды, возможно, в неудачном месте. Этим неодушевленным предметам приписывают такие же сверхъестественные свойства, как и одушевленным. Последнее замечание европейца-миссионера совершенно справедливо. И тогда, следовательно, было бы лучше не говорить, что Дэны мыслят по принципу «post hoc erga propter hoc». «После этого» значит «по причине этого». Для туземца нет случайности. Если совсем изношенная старая сеть приносит хорошие уловы, значит рыба захотела в нее попасть. Если рыба таким образом подчинилась влиянию, завлекшему ее в сеть, значит сеть обладает значительной таинственной силой, от которой рыба ускользнуть не смогла. Следовательно, другие сети, даже если они в хорошем состоянии, но принесли мало рыбы, не выдержат сравнения с той, сила которой доказана на деле. Данные об индейцах того же района, двоеточие. Они часто продают новые сети, побывавшие в воде не более 1-2 раз, потому что они не принесли успеха. Эти орудия вполне могут быть и новыми, и хорошо сделанными, однако зачем держать их у себя, если им не хватает главного, воздействующей на рыбу магической силы? На острове Калимантан у каянов охотничье оружие ценится в зависимости от его удачных выстрелов. Охотник, который одной пулей убьет оленя или кабана, извлечет пулю, чтобы переплавить ее. Он добавит нового свинца и из этого сплава изготовит новый запас пуль, будучи убежден в том, что счастливая пуля засеет всю массу металла и передаст ему частицу того, что принесло ей успех. Аналогичным образом поступает и с предназначенным для посева зерном. И наоборот, если огонь уничтожил часть дома, ничто из того, что от него осталось, не используется при постройке нового. Каким-то неподдающимся определению образом люди чувствуют, что применение материалов, взятых от горевшего дома, подвергло бы той же участи и новую постройку, как если бы эти материалы заразили ее несчастьем, которое постигло старый дом. На Самоа предметам постоянно приписывали качество счастливых или несчастливых. Полагали, например, что рыболовные крючки бывают везучими и невезучими. Определенным лодкам, определенным судам гораздо лучше, чем другим, удавалось привлекать к себе акул и другую рыбу. Оружие тоже рассматривалось как храброе или трусливое. Такого рода особенности во множестве встречаются в примитивных африканских обществах. Вот несколько примеров. Бушмены презирают стрелу, не попавшую в цель хотя бы один единственный раз. А ценность той, которая достигла цели, напротив, в их глазах удваивается. Поэтому, какого бы времени труда это ни стоило, они предпочитают делать новые стрелы, вместо того, чтобы снова использовать те, которые не принесли успеха. Бывает, что обычно счастливое оружие больше не попадает в дичь. Это означает, что на него воздействуют. И парализуют его чары более сильные чары, чем его собственные. Ведь иной причины неудачи быть не может. Один европеец рассказывал, что после целого дня охоты на буйволов и гиппопотамов он возвращался, добыв хотя бы одного из этих животных. Однажды случилось так, что два дня подряд он не смог ничего добыть, хотя и видел много дичи. Сопровождавшие его туземцы были совершенно обескуражены такой неудачей. Убежденные в том, что все произошло вследствие вмешательства духа, заколдовавшего ружье, они настойчиво стали просить его разрешить им изгнать этого не кстати появившегося злоумышленника. «Дай нам твое ружье, и мы выгоним этого молоки». Когда он спросил, каким способом они собираются это сделать, ему ответили: «Просто положим ствол ружья в огонь, раскалим его до красна и таким образом изгоним этого зловредного духа». Конец цитаты. Из предшествующей передачи вы можете помнить, что для дикарей доктор – колдун, потому что они не понимают, как работает его лечение. Они не знают химии, следовательно, не понимают, что есть вещества, которые, например, убивают микробов. У дикарей что колдун, что доктор – одно слово. Доктор входит в понятие колдун. Если интерпретировать на русский, то он колдок. Причем в большей степени колдун и в мизерной степени доктор, потому что мало кто называет его доктором. Но дикари ему не верят, ибо они не знают, как это работает. У них нет науки. Нет обычных для нас физики, химии. Из этого вытекает сверхинтересное явление, сущность которого поняли не все, чьи данные использовал Левибрюль. Цитирую. «Спустя день или два после нашего прибытия в Вану мы обнаружили одного туземца, серьезно больного пневмонией. Доктор стал его лечить и с помощью куриного бульона не дал умереть. На его лечение было потрачено много времени и сил, поскольку дом его находился неподалеку от нашего лагеря. Когда мы собрались идти дальше, он уже оправился. К нашему великому удивлению, он пришел потребовать от нас подарка. И когда мы отказали ему, он был так же удивлен и поражен этим отказом, как и мы его требованием. Мы заявили ему, что это он должен был принести нам подарок и засвидетельствовать какую-то признательность. «Как? Как? Неужели у вас белых нет стыда? Я принимал ваши лекарства, я ел ваш суп, я делал все, что вы мне сказали, и вот теперь вы отказываете мне в красивой ткани, чтобы я мог одеться. Стыда у вас нет». Несмотря на его протесты, он от нас ничего не добился. Можно было бы предположить, что только этим миссионерам довелось наткнуться на грубияна, однако нередки и другие совершенно похожие случаи. Например, туземец, сопровождавший миссионера Бентли, рассказал, что однажды они пришли в деревню, где был один больной человек. Доктор дал этому человеку лекарство. На обратном пути, снова проходя через то место, он спросил того больного, чувствует ли он себя лучше. Больной ответил, что у него все в полном порядке и потребовал, чтобы доктор заплатил ему за то, что он принимал его лекарство. А вот что писал сам миссионер Бентли, двоеточие. «Вся страна восхищена быстрым исцелением вождя. Ни о чем ином больше не говорят. Я больше известен как белый вылетевший Дона Даниэля, чем под своей фамилией Бентли. Я навестил вождя. Он не испытывал особой признательности, хотя и признавал, что я его вылечил. «Ну и наделали вы дел», — сказал вождь. «Мне пришлось есть птицу, съедать много другого. Какие вы странные люди, белые. И почему, уходя, вы не сделали мне подарка? Какие вы скупые!» Точно так же обстоят дела и в Новой Гвинее. Вот что писал оттуда европеец, двоеточие. «Первое время туземец со страшными язвами на ноге требовал от нас заплатить ему за то, что он позволяет нам лечить его. Это странно, когда больной требует гонорар у врача. Дело в том, что у доктора существует определенное представление о болезни и лечении, и это представление кажется ему столь естественным, что он предполагает его и у туземца. На самом деле у туземцев представление обо всем этом совершенно иное. Если бы белый врач взял на себя труд внимательнее приглядеться к тому, как туземец воспринимает лечение, он не был бы так удивлен тем, как плохо понимают, как мало ценят это лечение, и даже тем, что от него требуют компенсации. Прежде всего, первобытное мышление полагает, что вылечить болезнь значит одержать верх над вызвавшим ее колдовством с помощью колдовства еще более сильного. Если туземцы и приписывают какую-нибудь силу самим лекарствам, то она заключается только в том, что эти лекарства представляют собой переносчиков магической силы. Когда, например, белый доктор врачует язву, для него само собой разумеется, что больной понимает более чем очевидную связь, существующую между перевязками, лекарствами и тому подобным. С одной стороны, и раной, которая должна быть санирована, локализована и залечена, с другой. Но ведь на самом-то деле эта связь ускользает от первобытного мышления. Вследствие этого туземцы охотно проявят желание подвергнуться длительному и сложному лечению, но не зададут себе вопроса, зачем от них требуется соблюдать процедуры. Они ничего в них не поймут, и часто из-за своего небрежного отношения к самым необходимым предписаниям будут повергать в отчаяние своих врачевателей. Для них предписания не имеют значения. Излечение якобы должно случиться немедленно и даже без них. Обычно они с охотой берут европейские лекарства, когда доверяют тому, кто их дает, потому что это их развлекает и потому что они считают лекарства наделенными благодетельными и мистическими свойствами. Это, однако, не означает, что они понимают их необходимость или даже полезность. Вот рассказ одного европейца, двоеточие. «Я остановил кровотечение, вызванное повреждением сонной артерии, и настоял на том, чтобы пациента-туземца доставили на станцию, однако его родственники на это не согласились. Я ухаживал за ним несколько дней подряд. Воспаление и опухоль уменьшились до такой степени, что он мог без большого труда говорить и есть. И разве не решили его родственники сорвать с него повязку? Жители Замбези полагают, что наши лекарства должны действовать подобно чарам, немедленно. Когда я приехал, обескровленный туземец уже находился на грани смерти». А вот рассказ другого европейца, двоеточие. «Туземцы проглотят все, что вы захотите», — говорит Жермон, «однако действие лекарства должно быть немедленным. Если вы станете говорить им о режиме, лечении, мерах гигиены, они не будут вас слушать». И, наконец, чтобы больше не продолжать перечисление фактов, последнее наблюдение из Южной Америки. Европеец пишет, двоеточие. «Мне самому несколько раз случалось исполнять обязанности врача во время пребывания среди индейцев. Невозможно заставить индейцев долго лечиться. Они должны быть вылечены немедленно, а без этого они больше не принимают лекарств. Единственное лекарство, которое они ценят, это морфин, кокаин и опиум. На островах Требриан многие из тех случаев, которые пришлось лечить поначалу, были худшими из того, что только можно встретить». Речь о запущенных венерических заболеваниях. Больные туземцы были настроены так, что разрешали предпринять не более чем трехдневную попытку лечения. Если по истечении этого срока не становилось лучше, зачем продолжать лечение? Их звали огороды, рыбная ловля, лодки. И таким образом, под покровом ночи они по одному или по двое исчезали из больницы. Когда Бентли ожидал от своих конголезцев восхищения тем, что он за 5 недель вылечил их застарелые язвы, он был далек от реальности. Если бы он вылечил их в 5 минут, это удивило бы туземцев ничуть не больше. Исчезновение язвы объясняется действием чар. Так почему бы этому не случиться в один момент, если чары достаточно сильны? «Белый — это могущественный волшебник». Конец цитаты. Тут я бы хотел сказать о двух пунктах. Первый связан с тем, что у дикарей нет науки. Они не знают химии, медицины, поэтому лечение для них – колдовство. Этот пункт связан со вторым – с пренебрежительным отношением ко времени. На территориях, где либо нет сезонности, либо она слабо выражена, дикари пренебрежительно относятся ко времени. Им не надо заранее готовиться к посевной, считать дни. Поэтому и колдун должен исцелить молниеносно. Речь именно об исцелении, а не о лечении. Лечение требует времени, а исцеление – это раз, и ты цел. Исцелился. Исцеление. Пренебрежительное отношение ко времени и желание мгновенного эффекта необходимо связать с клиповым мышлением и адаптацией к краткосрочному вниманию. Мне попадались данные, что в 2017-м средний срок фокусировки внимания людей составлял 8 секунд. В какую сторону, вы думаете, он изменился за прошедшие 6 лет? Столь краткосрочное внимание само по себе требует быстроты от окружающей действительности. Человеку хочется получить желаемое поскорее, пока он не забыл. Это подталкивает к поиску волшебства и магии, которые решат проблемы молниеносно.